Пожалуйста, если у вас какие-то вопросы есть.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Можно? Да. Сначала небольшая реплика. Просто очень хотелось сразу поделиться. Ну, коль скоро уже время прошло. Вот смотрела этот фильм, особенно последняя часть, и сама собой возникла цитата из Арсения Тарковского. «Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дороге, белый-белый день». Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Вернуться туда невозможно. И передать нельзя, как был бесконечно прекрасен этот райский сад. Вот то, что вы говорили сейчас, ну, до вот этой последней отдельной темы, мне кажется, вот еще больше подтвердило мое ощущение, что эти стихи у Александра Николаевича где-то в глубине души звучали, когда он работал над этим фильмом. Ведь незадолго, еще не так много времени прошло с тех пор, как он снял «Московскую элегию». И у меня было ощущение того, что вот Чехов пытается вернуться в этот свой райский сад, но туда вернуться нельзя, потому что его уже нет. И это вот то, что это были мои смутные ощущения. А теперь, собственно, вопрос. А почему вот Александр Николаевич выбрал в качестве вот этого места возвращения Чехова именно нелюбимую им Ялту? Ведь по чеховские письма, дневники, там прорывается такая скорбная интонация. Это моя тюрьма. Что вот он мечтал вернуться в активную жизнь, которой для него олицетворением было две столицы. Оказаться в суете театра, оказаться, опять же, здесь мы видим отголосок этого. Он одевает бабочку, как будто готовится идти в театр. Он тоскует, он полон вот этой тоски. Но почему именно дух Чехова по Александру Николаевичу возвращается именно в Ялту, где ему было так тяжело, а не в те места, по которым тосковала его душа при жизни?
Допустим, на Садовое кольцо, вот в этот дом, фонарик. Да, или в Мельхово. Вы знаете, я думаю, что ответ такой. Антон Павлович Чехов на руке носил кольцо, внутри которого была гравировка. «Одинокому везде пустыня». И поэтому Сокуров, который колец не носит, но, может быть, и мог бы такое кольцо по своему внутреннему состоянию носить, он его поместил именно в неуютное место, где холодно, сыро, где было очень вредно его туберкулезу. Он его поместил вот в эту пустыню. Вы понимаете, дело не только в том, что нельзя вернуться, потому что сада нет, но и потому, что оттуда еще никто никогда не возвращался и, наверное, не должен возвращаться. Это невозможная ситуация и ненужная, потому что человек должен прожить жизнь так, чтобы, может быть, ему и не хотелось сюда вернуться. Может быть, его душа рвется туда. Может, его душа хочет в астрал и вообще в бессмертие и в вечность, но не обратно сюда, на землю. Вот, наверное, поэтому он именно отправился в не самый любимый дом. Антон Павлович. Можно? Да, пожалуйста.
Я тоже вот, ну, в какой-то мере в продолжении этой темы скажу. Мне хочется обратить внимание на киноязык, вот, который в этом фильме, может быть, особенно как-то ярко виден, да, всем нам. Я сейчас говорю о таком мерцании и особенном вот цветовом решении, которое мне, например, напоминает и картины вот здесь вот, да, недалеко находящиеся, в частности, художников «Голубой розы». Вот это какая-то текучесть и нематериальность всего, что мы видим, ну, почти, да, всех образов, конечно, вот связывает, на мой взгляд, язык этого фильма с «Серебряным веком», с символизмом, с как раз той эпохой, собственно, откуда родом во многом, да, Антон Павлович. Вот этот. Еще, мне кажется, интересно, тут много раз можно было заметить ракурсы странные, да, камера как будто наклоняется, показывает в неестественных ракурсах и пространство, и людей, фигуры, да. Да, и это все, конечно, конечно, очень значимо, значительно, поскольку вся эта картина кажется нам сном, да, то ли сном Петра.
И небытием, да, наверное, скорее.
Небытием, да, да, может быть. Ну вот что-то, что совершенно не относится к ощущаемой нами привычной реальности. И в этом смысле вот эта тема невозможности встречи прошлого и настоящего, мне кажется, очень
земного
важна.
И небесного.
Ну, по существу, да, ведь да. И если мы говорим об этих героях, как в какой-то мере о тех, кто олицетворяет настоящее и прошлое, их диалог, он, если складывается, то только не на вербальном уровне, а на уровне да, ощущений, да, ну или, скорее, может быть, чувств каких-то, чувства, я да, не знаю, переживаний даже, может быть, здесь слишком глубокое такое слово, но наблюдений где-то, да, и вот каких-то отзвуков буквально, ну или вот как звук лопнувшей струны знаменитой, да, повторяющейся у Чехова, в пьесе здесь повторяется каким-то гудением, да, вот мне кажется, да, что да, это гудение, оно сопровождает картину.
И море, и ну, еще звуки, еще, когда да, материализуется, более-менее материализуется дух, это, мы понимаем, что это самое, как называется, сигнализация гудит. Но для нас это почти как звуки какие-то,
ну, вот,
такие
просто,
космические.
Конечно, да, многое можно вспомнить именно из чеховского мира. Да,
да, спасибо, это очень точное замечание. И Александр Николаевич говорил, это картина русского импрессионизма. Он так ее и называл. Картина.
Да, ну, может быть, нет яркости Коровина.
Да, нет, конечно, конечно,
но
нет.
Сыров, безусловно.
Да, да. И вообще русский импрессионизм, вот эти действительно текучие, да, зыбкие формы. И если в округе втором это все очень все-таки житейское, хотя там есть библейский отзвук, надо омыть тело, но нет воды, надо вынести гроб, но он не проходит через наши новостройки, наши хрущобы и так далее и тому подобное. Это абсолютно, так сказать, сбыто на бытие перенос. И очень хорошо Юрий Николаевич о круге втором говорил, это советский образ смерти. Не жизни, а смерти. Потому что действительно в такой стране было очень тяжело и жить, и болеть, и умирать, и хоронить. То здесь, а в этой самой элегии из России, этюды для сна, там сновидческое, а тут инобытийное. Это инобытие, конечно. И вот он все как-то больше и больше отрывается от реалий, но при этом заставляет нас думать и жить абсолютно реальными вещами, которые нам вот нужны просто, чтобы как-то по-человечески жить.
Елена Николаевна, я хотела с одной стороны спросить, с другой стороны сказать о том, что я представляю, ну, посмотрев много-много фильмов, поскольку тоже как киноведение моя профессия, и думаю все время над фильмами Сабурова, которые я в определенной полноте видела. Вот у меня складывается такое впечатление, что он уникален как режиссер, который творит какую-то киноживопись, совершенно особый вид киноживописи. Можно говорить о каких-то фрагментах импрессионизма, экспрессионизма в его экранных работах.
«Мать и сын» Каспар Давид Фридрих,
да,
абсолютно.
Об этом тоже, да, здесь говорилось.
Да, абсолютно.
Да. Но мне думается, что это некоторое такое наложение аппликационное, все-таки не совсем справедливо. У меня складывается впечатление, вот именно, может быть, от насмотренности просто, так сказать, разных школ и режиссеров, и национальных каких-то школ, что вот возникло у Сабурова это какое-то такое поползновение, такое движение к созданию именно киноживописных форм. Язык кино превращается в какой-то степени в мазок, мазок кисти, такой очень своеобразный. Вот что вы, зная Сабурова так глубоко, можете по этому поводу сказать?
Ну, я могу сказать, что это несомненно так, но просто Сабуров в какой-то степени возвращает кино к тому, что это изобразительное искусство. У нас оно стало продюсерским, актерским, технологичным, социальным. Оно уходит от своей природы, когда само изображение должно быть самым музыкальным, красноречивым, нравственным. Все должно быть в изображении. И он возвращается к этому первоистоку. Во-вторых, он удивительно переживает всегда вот эту окову, вот этой вечности и натуральности фотографии, кинокадра. И он, привнося вот этот живописный элемент, привнося его через искажение пространства, привнося через вот эти цветные фильтры, через, он очень любит снимать через воду, через какие-то тюли. Он как бы все время спорит вот с тем, что кадр натурален, что он физиологичен, что он натуралистичен. И кроме того, конечно, его неприязнь к агрессивной современной изобразительности, такой кричащей. Вот когда кадр быстро мелькает, когда он весь переполнен какими-то фокусами, технологическими примочками. Вот это все и заставляет его где-то работать на грани живописи и кадра, и кинематографа. Так что это абсолютно... Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Пожалуйста, спасибо вам.
Вот смотрите, Анна Николаевич сказал, что он там... Никого. Вот фильм, по сути, он как бы больше о попытке возвращения, неудачной попытке назад, нежели там, о том, что там происходит. Но, тем не менее, тут такой диалог. Вот молодой человек спрашивает.
Видели вы моего отца, которого он только что похоронил, ну, и втором, да?
То есть это, ну вот, да, понятно, один трактор.
Да.
Он говорит, никого там не видел. Нет, не видел отца. Не видел там никого. Он говорит, это что-то, никого не видел. И потом он говорит, равнодушие там, что там равнодушие. Ну как равнодушие, если там не видел никого? Как бы мы, как русские люди, понимаем, что слово «равнодушие» значит типа отношение со стороны какой-то сущности, типа нейтральное. Равнодушие слово это значит, да? А он-то говорит, никого не видел, в то же время равнодушен. Что, как это понимать?
Ну, я думаю, что он, если и говорит, то о равнодушии не людей, а какого-то высшего существа. Вы понимаете, у Александра Николаевича очень сложные отношения с религией. Я не говорю об институте церкви. Тут, я думаю, все едины в том, что действительно хочется, чтобы она оставалась в духовной плоскости жизни общества, а не в политической, не в социальной. Но у него именно даже с верой, с самой и с верой, и с религией очень сложные отношения. И он как бы вот обдумывает. Мы же даже не знаем и насчет Антона Павловича Чехова. Он, с одной стороны, делал абсолютно такие атеистические заявления. Но он был врачом, он был натуралистом, поэтому можно это было даже понять. С другой стороны, мы понимаем, что у него есть и какие-то невероятные прикосновения, ну хотя бы православной нравственности, несомненно. И вот у Сокурова тоже такая же сложность. Вот нам кажется, что там вот люди говорят, ну вот я иду к своим, я увижу мать, я там увижу отца. Чем кончается мать и сын? Они прощаются, чтобы встретиться там. Помните? Они же прощаются. А у Сокурова сомнения, ему кажется, что там ничего нет. И что там равнодушие к человеку. Вот откуда это все.
Классический поэт Лермонтов сказал, что там они друг друга не
узнали. Да, не узнали друг друга. И может быть, все-таки встретились, но не узнали. То есть это очень сложная проблематика, поэтому тут однозначного ответа даже не может на этот вопрос быть. И Сокуров, как живой человек, между камнем и матерью и сыном прошло довольно много времени. Да? За это время, к сожалению, он потерял многих. Вот вы видели рамку. Очень хороший, опытный художник Ленфильма приехал и сразу, буквально через неделю умер, когда они начали только работать в Ялте. И Тамара Перминова умерла, вот, которая помогала картину создавать. И еще были у него потери близких людей. Отец у него умер, мама, слава богу, жива. И поэтому у него тоже менялось и настроение, и отношение, и взгляд на это. Тем более, что я все время вот повторяю, что он невероятно искренний художник. Не откровенный, а искренний. Я тут различаю, потому что откровенность – это, прежде всего, желание как-то себя открыть, говорить. А искренность – это когда ты, может быть, говоришь с трудом, но говоришь только то, что ты чувствуешь. Ни на минуту не покривив душой, ни перед собой, ни перед кем другим. И он очень искренний художник. Поэтому вот минутные, сиюминутные настроения он вносит в картину. Поэтому какие-то взгляды его могут меняться. Сын верит, что он придет и там встретится они с матерью. А вот здесь не верит ни дух Чехова, ни молодой человек, ни Александр Николаевич.
Да, просто хочется, прозвучал вопрос, да, в какой-то момент, вот хорошо ли, на наш взгляд, что этот фильм завершает, и мне кажется, что действительно это очень важно, что камень, как маленький, как точка, да, оказался
на пути,
в небольшом ряду.
Да, на окончательном.
Да, ну вот просмотренная, да, нами картина, потому что действительно особенная нежность и такая и беззащитность какая-то чеховская в нем есть, и вот эта тонкость и легкость, которые не присущи, мне кажется, всем картинам Сабурова, а вот здесь вот, да, словно такой эскиз какой-то, да, проходит перед нашими глазами, и поэтому действительно светлая картина, хотя очень грустная, но вот светло-грустная.
Печаль моя светлая.
Да, да, в этом смысле замечательно, мне кажется, что какой-то такой вот ноготочек, какой-то надеждой завершается наша небольшая
встреча. Спасибо, поддержали нас с Максимом. Вы о чем-то хотели спросить?
Да. Ну, я просто хотела заметить, что в тех фильмах, которые я видела, там очень такие четкие графичные тени. Мне кажется, это задает эту платоновскую тему мира, как мира теней, пещера теней. И в то же время вот эти тени, особенно вот в круге, второй круг и в камне, они как бы соперничают с реальностью, с тем, что они... тем, что их отбрасывает, потому что тут не ясно, как бы, что совершение, тень или реальность.
Поэтому я и говорю, что это и на бытие, конечно.
Вот. И второй мне вопрос, вот, например, в «Матери и сыне» я увидела еще цитату из фильма «Сатиджи Тере. Песнь дороги», когда идет поезд планом. И поэтому хотела бы спросить все-таки о кинематографических влияниях.
Вы знаете, как-то вот Александр Николаевич, у него есть любимые режиссеры. Это Флаэрти, это Брессон, это Довженко. Но о влияниях, как о влияниях, на него не приходится говорить, потому что, и не потому, что он такой вот горделивый, что он один, а все остальные там где-то. Просто вот у него закрытая какая-то творческая такая капсула в большой степени, хотя он много видит. Иногда поражает меня своими оценками. Вот когда он начинал работать над камнем, он вдруг мне позвонил и говорит: «Ой, Евгений Николаевич, вы знаете, я такой фильм видел, замечательный». Я думаю, да, интересно, высокая оценка. «Лев Толстой» Герасимова. Кстати, я лично сама очень хорошо к этому фильму отношусь. Считаю, что это очень большая, серьезная работа. Вот его что-то в этом фильме захватило, зацепило. Может быть, то, что режиссер и актер в одном лице Сергея Аполлинарича, может быть, в какой-то вот в попытке тоже проникнуть внутрь художника Толстого. Короче говоря, вот, но это тоже абсолютно было вне влияния. Вне влияния.